Глава 9. Смеялся Давид, что его Сусанна теперь записалась в черносотенные концерты. И правда, ухо трудно привыкало отличать патриот от черносотенец. Всегда прежде они значили одно. И труппа их была действительно не залюбуешься. Без большой потребности не станешь с нею ездить. Чего стоил один топер с каменным подбородком, злодей-погромщик отлитой? Концертами этими через союз городов он явно прятался от военной службы, как, впрочем, и певец малороссийских песен. Интендант был невыносимый солдафон, певица с плечами-подушками, оглушающе пошлая, с эстрадной танцовщицей спрашивать нечего, так что Алина Владимировна была тут самая приличная, вполне сносная в общении. Да на ней держалось и все антрепренерство, ее настойчивость была воодушевленная, неиссякаемая. В провинциальном ее альбомчике, верно подметил какой-то шутник, что-то дианистое было в ней. Гордый потряк головы, взлетные движения рук, мановение кисти, для нынешней роли очень подходящие. Но мягко рекомендовала ей Сусанна, выходя на сцену, сдерживаться в цветах наряда и резких проявлениях. При совместных поездках, репетициях и заботах немало времени досталось им бывать вместе. И чем чуждей сторонилась Сусанна остальной труппы, тем ближе с Алиной. В обиходе она была жизнерадостна, симпатична, не ныла от неудобств, даже услужлива в них. Располагала и прямота ее, никакого лукавства. Она детски радовалась аплодисментам и не пыталась это скрывать. Серые глаза ее сияли, и она еще потом, спустя, напоминала о своем успехе. Зато от ее открытости не избежать было и некоторых излияний. Сколько людей, сколько пар, столько особенных отношений, жизнь не скупа на сочетание. Вот Алина с мужем была бездетная и безбятежно счастливая, сросшаяся за 9 лет пара, жили как будто без трещинки. Но из Алининых бесхитростных рассказов выступала сквозь глубь неизвестной чужой жизни, что как бы и не слитно. Настаивала читать письма от него, а письма эти были письма не боевого полковника, а скорее успешные упражнения молодого шкалера в любовно-эпистолярном стиле, в облаках высокопарного заученного женопоклонения, но без живого прореза Алины самой. Особенно ранних лет, восторженно приподнятые, вариантно дифирамбичные, разили ухо так, что закрадывалось даже подозрение в пародийность. «Когда-нибудь познакомите меня с ним, хорошо?» — уклонилась Сусанна. Алина коробила кое в чем, но не раздражала, она вызывала сочувствие. Симпатии содействовало и то, что, не будучи перегружена образованием, Алина достаточно тяготела к образованному кругу, чтобы не быть потенциально враждебной в острых вопросах. То есть, может быть, попадая в другие компании под иное влияние, она могла охотно соглашаться и с противоположным. Но собственного внутреннего противодействия не было в ней. Это очень чувствуется всегда. Разгорался ли в труппе спор о прошлогоднем майском немецком погроме в Москве, Сусанна могла быть уверена, что Алина рядом не оспорит ее. Все они хорошо навидались тогда в Москве этих жутких картин. Как первый камень в сожженное зеркальное окно немецкого магазина решал его судьбу. И потом беспощадно выбрасывалось наружу все, что внутри. Коробки с галантереей, куски бархата, сукна, полотна, белье и верхнее платье, гитары, игрушки, кухонные плиты и швейные машины. Циммермановские рояли с грохотом выбрасывали на мостовые со второго этажа и еще добивали молотками. И переная пуховая метель из перины подушек немецкой фирмы. А если магазины оказывались наглухо заколоченными ставнями и железом, то их поджигали. Поджигали добро какого-нибудь немца, а по соседству загоралось имущество русских. Ломали станки, коверкали машины, топтали на мостовых, поджигали склады, заводы, аптекарскую фабрику Келлера. И сколько погибло добра никому.
Пылали пожары в Китай-городе, на Шереметьевском подворье, в средних, верхних городских рядах, на Ильинке, Варварке, Никольской, на Кузнецком мосту, на Лубянской площади, на Мясницкой, Моросейке, Петровке, Сретенке, Тверской, в Черкасском переулке. Громадные клубы дыма окутывали Москву, как от лесного пожара. Везде пахло гарью. Метались пожарные автомобили и запряжки, кареты скорой помощи. Гарь, выстрелы, гиканье, ура, ругань, грохот разбиваемого, плач, смех, свистки, гудки, лошадиный топот, трамвайные звонки и еще чьи-то манифестации с патриотическими портретами. От пожара винных складов уже год как забытое пьянство и упившееся в лёжку на улицах. А через всю Мясницкую у конторы Тильманса бесчисленно разбросано, навеяно фактур, меморандумов, дебетов, кредитов, писем, чье-то ненаверстаемое и никому не нужное бухгалтерское добро. Говорят, убытков на 40 миллионов. А семью фабриканта Шредера, мужа, жену и двух дочерей, истерзали и голыми утопили в канаве. «Но народ так чувствовал», — взбоченился топер, непробойный лоб, не представить его смирно согнутым в кинематографической тьме. «Это был взрыв народного самолюбия от того, что правительство не освободило нас от немецкого засилья раньше, в начале войны. Это была месть за газы. Немцы пустили газы». Немцы пустили газы, да. Но на фронте и против военных. А кому же мстить тут? Нет, прежде кому доказывать? И разве то была месть? Не столько громили, сколько грабили. Тащили, тащили узлы с вещами, никто не останавливал. Трамваями увозили из центра в Сокольники. Конечно, в каждом городе есть черни, много рабочих там было. Вся окраина грабила центр. Но видели, на Мясницкой из верхнего этажа выбрасывали тряпки. Студент и реалист. На Кузнецком мосту книжный магазин «Вольфа» грабили студенты и курсистки. В Замоскворечье видели офицера, как разворашивал саблей кучу награбленного. Не им, но выбирал подходящее. На Тверской дамы в шляпках подбирали куски шелка. Среди грабителей узнавали студентов университета и коммерческого института. Усач-интендант. А вы думаете, было бы в Берлине столько русских торговцев, их бы не погромили? Да еще раньше. Да, не чернь поражает, а чистая культурная публика ходила смотреть и не мешала. Сусанна вывела из виденного. Страшно то, что это не эпизод, не случайность. Так прорывается суть всей российской истории. Разудись, рука! Это русская черта. Русские не умеют отстаивать свои интересы методически. Они терпят, терпят рабски, а потом погром. Этот майский погром — напоминание о многом прошлом, и предсказание будущего еще грозней. Под нами дикая стихия, во всякую минуту может прорвать и всех нас залить раскаленной лавой. «Ну уж не так-то, Сусанна Иосифовна», — протестовал помощник присяжного поверенного. «Не природная стихия, это было все подготовлено». «Подготовлено. Почему в газетах так и кинулись писать о зверствах немцев? Какая-то группа благодетельствовала раненым немцам, так преступное милосердие. Печатали списки высылаемых, генерал-губернатор Юсупов заявил по-княжески: «Я на стороне рабочего люда». Накануне погрома собирались в чайных какие-то дружины, кому-то платили деньги, раздавали листки с перечнем и адресами немецких торговых фирм. Не подготовлено. А слух разнесся, что на Прохоровской мануфактуре немцы отравили не то 30, не то 300 человек, возражал интендант. А директор Циделевской фабрики сам виноват, выхватил револьвер против толпы. Ну и началось. Нет, не это главное. А где была полиция? Почему она весь первый день не то что не стреляла в погромщиков, даже нагайками не разгоняла, только уговаривала, и даже скрывалась? Только на другой день после ночных пожаров, ну да ведь кое-где зашло, стали уже портреты царицы рвать. Но Москва все-таки не Кишинев. И собирали общественные деньги, кормили пожарников, засыпающих на улице. И стенограмма срочного заседания городской думы шла по рукам. И выпустили на улице свою общественную милицию. Но если подземной лавы нет, то вулканы не извергаются, и не вызовешь их никаким сверлением дыр, никакой подготовкой. Сейчас кричат: «Бей немцев за газы!» Но немцы — это только временный псевдоним, стечение обстоятельств, что против них воюют. Выставляли надписи повидней. Магазин пострадал ошибочно, фирма русская и все служащие русские. С иностранными фамилиями пострадали больше, чем немцы. Или парадоксально, не трогайте, здесь фирма еврейская. Сегодня было бы перед союзниками непрощаемо бить евреев. Однако громят немцев, а мысленно перед глазами представляют, конечно, жида. Ах, подожди, подойдет времечко, как мы с тобой рассчитаемся. Вся война и может кончиться погромной эпидемией. Многие думают, не закрывать ли уже сейчас торговые дела. Следующая волна погромов ударит по ним. Так задел Сусанну этот разговор в труппе, что и когда уже ночевать они устраивались, по тесноте с Алиной вдвоем в гостиничном номере, она все еще искала досказать. Вела меня мама, девочку, зимой, одетую и сытую, покупать игрушки. И перед самым магазином неодетый мальчик протянул голую ручку. «Подайте, барыня!» Он дрожал, и дрожь его передалась мне в шубке. И не захотела я никаких игрушек. «Отдай, мама, деньги ему!» Так вот, представляете, никогда не забывайте еврейский озноб, еврейскую дрожь, еврейское чувство безнадежности в этой стране, унизительное наше положение, повсюду закрытые пути. Нет права жительства в порядочных светлых городах. Моему брату не дали учиться в Киеве. Он уехал ни много ни мало в Иркутск. Оттуда еврейская община послала его в Швейцарию. Он кончил в Берне доктором философии, а вернулся в Россию, и что ж, зубы лечит. Вот такие наши пути. Равноправие — наша греза. Она жжет меня с юных лет. Равноправие? О, конечно, — искренне сочувствовала Алина. Равноправие — да. А если еще ребенком ты видела однажды, как катит по улице погрома, впереди несут хоругви и распятие, то с каким же чувством во всю потом жизнь ты будешь видеть церковное шествие и просто даже крест, или мимо церкви проходить? Естественно, с ненавистью. Поймите, я нисколько не пристрастна, не подвержена чувству превосходства еврейской нации. Я благоговею перед немецкой музыкой, обожаю французскую живопись, а русская литература — мое духовное лоно. Напротив, еврейских песен и танцев никогда не люблю. Но я не сгибаюсь и не согнусь до согласия быть каким-то вторым сортом, до этого нашего самочувствия беззащитной курицы. Она заметила, что опять надевала и накалывала уже снятые на ночь запястья и брошь. «И все выворачивают против нас. Вот произвели облаву на биржевиков-маклеров на Ильинке. Обнаружили 70 евреев без права жительства. Так пущен слух, что маклеры сплошь евреи. Не стало разменной монеты, опять евреи виноваты. Не хватает каких-то продуктов, дороговизна, так евреи прячут. Теперь эти пристрастные обвинения Рубинштейна и сахарозаводчиков. Допустим, они персонально и виноваты, так и судить персонально. Но без расширения этой отравы во всем и всегда виноваты евреи. За все, что с государством происходит, должны отдуваться своими боками евреи». Влекла ее страстность более сильная, чем у нее выражалось на сцене. «Конечно, нас всегда держали в гнете, и легче всего обратить народный гнев на нас, отвлекая от подлинных виновников. И, конечно, погромные настроения стольких лет как же не дадут плодов. Еще процесс Бейлиса не остыл, у нас еще слишком живы от него раны. Так ясен этот замысел, на еврейском вопросе расколоть русское общество, единое в своем отрицании режима. Теперь пропитывают антисемитизмом и армию, чтобы недовольство войск направить туда же. С бесстыдством раздули эту шпиономанию, обыскивают синагогу в поисках беспроволочного телеграфа. Из Курлянской, Ковенской, Гродненской выселяли, как экзекутировали, старых, слабых, больных. Ужасные случаи рассказывают. Алина Владимировна, вы поставьте себя на их место, что значит «выселяют». В несколько дней отрывают от очагов, от скарба, с которым прилажена жизнь, и кати куда-нибудь на Волгу или даже в сибирскую деревню. Где устроиться, чем жить, что есть, как детям расти? И теперь предателя Сухомлинова вот выпустят гулять по столице, а евреи так и застряли по деревенским ссылкам. И мало того, беженцев заставляют насильно работать, вводят новое крепостное право, люди перестают принадлежать себе». Да, ранило ее в еврейском состоянии не только то, что врезалось в тело, грубо ударяло или гнуло, но даже легчайший задев по волоску, с защитной чуткостью она вздрагивала еще прежде, чем этот волосок задет, и только предвидя еще, что сейчас его заденут. И эта шпиономания мне особенно больна потому, что связывается с обвинением евреев в трусости. Изо всех наших унижений самое обидное. Вот этот мой брат Лазарь, которым я восхищаюсь, в 5-м году в Киеве создал из юношей отряд еврейской самообороны, с упоением ходил на ночные дежурства с револьвером и впервые почувствовал, как это чудесно не бояться, если умереть, то в схватке. И в ясных глазах Алины, не встречая скрытой насмешки, совсем уже прикровенно, перед тем, как свет погасить в ночном халатике, наша история рассказывает, какими львами наши мужчины умели быть. В общественной жизни и сегодня это видят уже все, а в военной нет такой ситуации, а возникнет, они себя проявят. И лампу уже задувая, я не только не угнетена, но я горда и счастлива, что я еврейка, что я из породы этих талантливых, справедливых, сильных духом и храбрых людей. Да, храбрых. Спокойной ночи. Для того и ездила она в этой жуткой труппе, по этим нелепым концертам, отрывавшим ее от семьи, с тяготами переездов, с неудобными ночлегами, с декламацией, не всегда понятной молчаливой полуграмотной толпе, чтобы отрабатывать честно долг перед войной и перед армией и отнимать аргументы против евреев. Каждый по силам.